Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф, меня зовут Богдан Бакалейко, и это программа «Курс», будем разбираться в экономических событиях недели. Ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ну и мы начинаем. В нашем эфире экономист Николай Корженевский, здравствуйте.
Добрый вечер, день, Богдан.
Да, ну, хочется начать с вечного вопроса, что у нас там с рублем. Казалось бы, на прошлой неделе вроде как Центральный банк приостановил падение рубля, даже стал он укрепляться и был меньше 100 за доллар. Но на этой неделе все опять вернулось. Казалось бы, Центральный банк вроде как готовится к отчетному выступлению Владимира Путина 19 декабря, но как будто бы здесь чего-то не получается. Что происходит с национальной валютой?
Это вопрос для обсуждения. Хорошо, что у нас очень длинный эфир и много времени. Первое и главное, нет теперь такой штуки, как растущий рубль. После начала войны в Украине рубль присоединился к группе валют развивающихся стран, которые просто подвержены периодической девальвации. То есть у рубля есть сейчас два режима. Первый, когда все спокойно, ничего не происходит. Второе, когда происходят вот те самые эпизоды девальвации. Это очень характерная штука, таких валют много, рубль тут не один такой. И все то, что мы сейчас наблюдаем, это просто очередной вот этот эпизод ослабления рубля, ни больше, ни меньше. Он действительно происходит даже с большей волатильностью, чем мы все привыкли. Хотя, опять же, вот если задуматься, вот что такое падение со 100 рублей на 110? Это всего лишь 10%, да, это то же самое, что с 30 на 33. То есть там когда-то это не казалось, наверное, таким страшным чем-то. Но сейчас действительно вот эти колебания, они очень выразительные, и кто-то действительно может назвать их ростом, периодами укрепления. Причина в том, что... Причина, по сути, в предпоследнем раунде санкций. Если помните, когда наложили санкции на биржу и биржевую инфраструктуру, НКЦ и так далее. Mm-hmm. Вот после этого... какие надежды на Центральный банк? Что сделает Центральный банк? Где ему провести интервенции? Рынка рубля как такового единого больше нет. Все, он закрыт. Центральный банк определяет курс по там, отчетам каких-то отдельных банков. Есть какие-то внебиржевые торги. Есть криптовалютные биржи, которые на самом деле очень часто в последнее время дают более адекватный курс рубля в ряде случаев, чем даже более традиционные источники, какие-то котировки внебиржевого рынка из банков. Поэтому это был просто очередной эпизод ослабления. Таких эпизодов еще будет много до тех пор, пока идет война, пока остаются все геополитические риски. Российская экономика в целом очень иронизируется от слова «Иран» и следует модели, в том числе вот в том, как она развивается в отдельных рынках, в курсе рубля, ставках и так далее, она очень похожа на Иран. Это хронические девальвации. Иранский реал с момента последних серьезных санкций от Обамы упал, точно не скажу, раз в 7 за 10-12 лет. Вот что-то примерно такое же, на самом деле, вполне вероятно может настигнуть рубль, с некоторой оговоркой. Все-таки российская экономика пока еще чуть-чуть более диверсифицирована и сложна, но путь, повторюсь, один. Это путь вниз. Если ничего не изменится, то еще одного эпизода девальвации в следующем году, в 2025 году, совершенно точно не избежать. Они будут чаще, чем обычно, потому что риски накапливаются значительно быстрее. И там, скажем, хотя бы 120-130 мы совершенно точно легко можем увидеть.
А какие есть вообще инструменты сейчас у Центрального банка? Вы вспомнили предыдущие санкции против Московской биржи, но, тем не менее, укреплению рубля предшествовало заявление о том, что Центральный банк перестает закупать валюту на внутреннем рынке. Плюс еще журналисты, так или иначе, начали смотреть на рынок Форекс. Я так понимаю, что он теперь не международный, он такой межбанковский, только завязан на России. Там, наверное, других каких-то контрагентов нет. Тем не менее, наверняка есть у Центрального банка хоть какие-то инструменты на какой-то короткий срок времени придерживать национальную валюту.
Какие-то инструменты есть. Значит, действительно, рынок Форекс обкарнали, он теперь все-таки такой ограниченной версии. Единственный настоящий международный элемент, который остается, это торговля юанем. Вот торговля юанем к рублю – это тот канал, через который как-то можно пытаться что-то делать с рынком, проводить какие-то интервенции в надежде, что дальше китайские банки захотят заниматься арбитражными операциями и как-то транслируют эти операции в общий валютный курс. Но, во-первых, это надежда. китайские банки никому ничего не должны. Да, мы видели, как курс, внутренний курс юаня к доллару в России и курс юаня к доллару на нормальном внешнем рынке очень сильно разъезжаются. Это как раз следствие того, что подыгрывать центральному банку китайские товарищи не обязательно хотят. Для этого нужны политическое разрешение. И, ну, в общем, все это происходит не сразу. Но это основной канал. Интервенции важны. Когда Банк России заявляет, что он, например, там прекращает какие-то валютные операции, участники рынка понимают, что за этим могут последовать еще какие-то более решительные действия, именно ограничивающие предложение рубля. Никому с этим сталкиваться не хочется. В нынешних условиях это будет крайне болезненно для всех, именно с точки зрения ликвидности, вот в узком смысле, то есть банковского сектора. И поэтому я думаю, что такие словесные интервенции, они все еще воспринимаются, рынок их слышит. Ну и как какой-то инструмент это остается. Но глобально на тренд повлиять центральный банк, безусловно, не может. То есть ликвидных резервов остается, ну, примерно 50 миллиардов долларов в долларовом эквиваленте. Конечно, это в основном юани теперь. Я думаю, что там на интервенции, ну, просто не так много средств может быть потрачено даже при большом желании. Плюс последний раунд санкций, да, все-таки был «Газпромбанк», он выполнял такую де-факто функцию ЗВР после санкций на золотовалютные резервы. Теперь, значит, «Газпромбанк» тоже в каком-то непонятном режиме, но так или иначе находится под санкциями. Это был очень мудрый санкционный ход со стороны Запада, дать ГПБ накопить валюту. Я напомню, что указом Путина фактически это был единственный канал расчетов по крупным энергетическим сделкам, ну и затем заблокировать эти резервы, находящиеся уже на счетах «Газпромбанка». То, что «Газпромбанк» выполнял на валютном рынке функции ЦБ, да, и фактически интервенировал, пока это можно было, ну это уж ни для кого, мне кажется, не секрет. Поэтому у механизмов остается все меньше, волатильность в рубле все выше. Что вообще считать курсом рубля в моменте? Вы этот вопрос тоже будете слышать, мне кажется, все чаще. Даже в последнем эпизоде внимательный зритель, там, участник торгов видел, что разные источники дают очень разные котировки, и это нормально, потому что нет централизованного ориентира, спрос и предложение разбросаны по разным источникам, и как бы склеить все это воедино нельзя будет. И это, собственно, главный эффект предшествующего раунда санкций на биржевую инфраструктуру. Это тоже достаточно хорошие, эффективные санкции. Они резко повышают для всех валютные издержки для участников, в первую очередь, конечно, внешнеэкономической деятельности. И вот первый главный эффект, который видит потребитель, это отсутствие понимания, где курс рубля. Отсюда очень много нервозности, очень высокие шатания. Лишь бы добежать, лишь бы купить, лишь бы успеть. И в нынешних условиях эти опасения вполне обоснованы.
Ну, понятно. Курс у каждого такой, какой обменник вывесил рядом с домом. Все на него ориентируются. Но то, что вы сказали про криптовалюту, мне кажется, это тоже интересно. Можно также смотреть, какие там обменные курсы. Другой вопрос, что не все сейчас криптобиржи позволяют менять стейблкоины USDT на рубли, и это довольно проблематично периодически происходит. Про рубль обсудили, давайте поговорим про инфляцию. Есть ли у нее конечная цель, или так же, как у рубля, путь? Вторую неделю подряд инфляция растет по 0,5%, уже там в годовом исчислении больше 9%, хотя Центральный банк закладывал 8,5% по итогам года, и как будто бы не остановить эту уже спираль, наверное, так ее можно называть. Есть ли здесь инструменты? Будет ли хоть какое-то замедление инфляции? Или тратит бюджет на войну? Мы видим ускорение роста цен. Не тратит, не видим этого.
Ну, собственно, ваш вопрос, это вы озвучили зерно ответа. Вся проблема и вся разбалансировка российской экономики, будь то валютный рынок, долговой рынок, ставки, неважно, макроэкономические показатели типа инфляции, то есть темпы роста общего уровня цен, все сломалось вместе с бюджетом и войной. И поскольку растут расходы, а только Минфин считает свой бюджет сбалансированным, и он, конечно, прав в бухгалтерском смысле слова, что в конце года, 31 декабря, прошу прощения, там, ну, как-то там доходы от расходов на этот отчетный период будут отличаться на приемлемую величину. Но это совершенно не означает, что бюджет действительно сбалансирован. Расходы росли существенно выше потенциала экономики. Финансировать такие вещи можно только инфляционными доходами. Ну, мы все этим и занимаемся. Как мы все. То есть все, кто наблюдает за этим процессом. Занимается этим, конечно, в первую очередь Минфин и экономические власти в России в более широком смысле. Так что, ну, вы слышали последнее, мне кажется, заявление, выступление очень интересное было на эту тему, форум, проводимый ВТБ, там макроэкономическая панель, где бюджет, в частности, обсуждали. Там был и Антон Силуанов, и Эльвира Набиуллина, и даже сам Антон Силуанов пошутил на тему того, вот выполнить бы теперь этот бюджет. Ну, очевидно, скепсис есть даже у самого Минфина. Сверстан — это хороший документ, там как-то так он сказал, что бюджет получился неплохой, но вот теперь бы эту штуку выполнить. И ничего, конечно же, от Минфина по большому счету здесь не зависит. Вопрос, сколько потребует расходов война, столько расходов будет и обеспечено. Дальше какими-то доходами, в первую очередь, скорее всего, инфляционными, эти расходы будут обеспечены. Поэтому инфляция с нами тоже ровно настолько, насколько движутся военные действия. Но вот здесь, в отличие от рубля, я бы сказал, что, наверное, есть какие-то разумные ограничители. Дело в том, что Минфин, может быть, хотел бы потратить там и 100 триллионов в следующем году на войну, но дело в том, что некому просто их отдать. Нету производственных мощностей, которые произвели бы столько там орудий убийства, бомб и всего прочего. Просто некуда столько потратить. Да? Бюджет упирается в ограничения объективное, ресурсное. А дальше уже там как-то подтягивает доходы, в том числе, ну, через общую инфляцию в экономике. Это вообще ни для кого не секрет. Да? То есть что делает Минфин? Тратит рубли, пока они дорогие, налоги собирает в конце периода, ждет, пока инфляция обесценит рубли, налоговая база возрастает. В результате бюджет, как бы кажется, получился сведенным, и все. Поэтому инфляция, я думаю, что скорее она просто останется такой низкой, двузначной. Может, была бы и выше, но, повторюсь, есть объективные ограничения, которые не позволяют еще больше раздуть расходы. Ну и, соответственно, вот этот вот органический баланс между расходами и доходами установится где-то вблизи текущих уровней инфляции. Денежная масса пока растет, ну, примерно постоянными темпами с начала войны. Чуть-чуть замедлилась, но имба все равно процентов так на 17, тоже не сильно ошибусь, если такую оценку приведу. А это самый главный их опережающий индикатор в отношении инфляции. Так что здесь, наверное, нету такого пути, в смысле, что не будет 10, 12, 15, 20, 25, как мне кажется. Но про там какую-то стабильную инфляцию, уж тем более инфляцию на целях, вблизи целей Банка России в 4%, сейчас надеяться точно не приходится. Российской экономике светит уверенная стагфляция, то есть низкие или отрицательные темпы роста и достаточно высокая инфляция, не меньше 9-10, а скорее, повторюсь, такая процентов 11-12. Похожий опыт как раз у моего любимого Ирана. Очень часто, вот если вам нет у вас времени или возможности, или желания строить экономические модели, посмотрите, как было в Иране, примерно так будет и в России. Единственная оговорка в части инфляции – это, конечно, ситуация серьезного снижения цен на нефть. Потому что это еще больше ударит по бюджетным доходам, как бы кто ни бравировал тем, что доля нефтегазовых доходов упала. Но тот же Силуанов, кстати, на том же мероприятии сам, ну, не знаю, проговорился или предупредил, что бюджет будет выполнен при любом курсе рубля. Это значит, что курс рубля будет таким, какой потребуется, чтобы обеспечить доходы, балансирующие расходы. То есть это девальвация, девальвация, девальвация. Но это тоже косвенно, конечно же, провоцирует инфляцию. Поэтому вот в случае, если цены на нефть серьезно упадут, а теперь уже больше этого исключать нельзя, вот это сценарий, при котором действительно и курс рубля может быть значительно слабее, чем сейчас, и темпы инфляции могут быть существенно выше там, текущих наблюдаемых.
Про нефть еще поговорим и пополняемость бюджета. По поводу вот возможностей экономики, вы уже сказали, что в общем мощности все заполнены. Но, тем не менее, Эльвира Набиуллина со своей ключевой ставкой так или иначе экономику душит. Может быть, это в какой-то степени может помочь?
Это, безусловно, поможет. И, конечно, российская экономика, вот странно, вроде как, ну, в целом же российское общество не должно быть там столь глупым, но соглашается все время с какими-то такими абсурдными вещами, и должно было выучить уже за почти 3 года войны, что фактически благодаря Банку России, банковской системе, вот этой нелюбимой либеральной части экономики все еще как-то там функционирует. Но вместо того, чтобы сказать спасибо Эльвире Набиуллиной за это, продолжается и усиливается на самом деле критика Центрального банка. Высокие ставки помогут, высокие ставки сдержат инфляцию, а возможно даже помогут ее эпизодически замедлять. То есть, ну, как, о каком-то успехе даже относительно можно будет говорить. Я не верю в достижение, повторюсь, цели по инфляции Банка России, пока идет война. Эту идею я бы просто сразу отложил куда-то далеко. Но высокие ставки рублевые, безусловно, помогут. Макроэкономическая политика и, в первую очередь, монетарная политика работают. И монетарная политика крайне эффективна в части борьбы с инфляцией. Другое дело, что, кажется, наступает вот лимит даже для Центрального банка при всех его вольностях, при том, какой карт-бланш он получал постоянно. Есть ощущение, что вот эти рассуждения Центрального банка про балансирование агрегированного спроса с агрегированным предложением, про нахождение такой ставки, которая, значит, устанавливает цену ликвидности адекватной реальному сектору, все это очень как-то контрастирует с общей риторикой про убить соседа и там, не знаю, что еще. И кажется, что все-таки наступает какой-то такой переломный момент, терпение лопнет. И вот эта толерантность более высокой инфляции в целом станет, ну, таким указателем, что ли. То есть ориентироваться будут на то, что инфляция – это тоже налог. Стране нужно финансировать бюджет. И, соответственно, нужно терпеть более высокую инфляцию, как просто более высокий уровень налогов. Ну, который еще и очень удобно взимать, да, его не нужно объявлять, не нужно никого им налога облагать отдельно, он просто автоматически поступает в казну. И в этом смысле, ну, трудно будет маневрировать Центральному банку, но я допускаю, что как-то вот он мягче будет относиться к достижению собственной цели, безусловно, будет говорить, что 4% это священно, и мы обязательно к ним вернемся, но постепенно переносить в будущий период, когда это возвращение состоится.
Ну, то есть вы думаете, что в следующем году есть вероятность, что критики Эльвиры Набиуллиной как-то продавят Центральный банк, и, ну, может быть, он пойдет даже на снижение ключевой ставки?
Вы знаете, я думаю, что... Это очень хороший вопрос. Честно, мое внутреннее... Это не вопрос такого экспертного, да? Это вот, а как вы считаете? И он да. Такой... Больше проугадать.
Ставим ставки, думаю, я бы так сказал, потому да, что мы да, тут да. Все плюс-минус на кофейной гуще, никто не знает, что завтра произойдет, и строить какие-то модели уже как будто бы не имеет никакого смысла.
Но на самом деле не имеет, и это большое важное замечание, да, к всему экономическому сообществу внутри России. Оно оказалось такое изолированное, да, и оно все по привычке обсуждает там 1-2% ставки туда или сюда, 1-2 рубля курса туда или сюда, когда на самом деле все это моделировать абсолютно бессмысленно, завтра прилетит какая-нибудь ракета, еще какой-нибудь орешник, и все это надо будет пересчитывать. Что касается Центрального банка и продавить, думаю, что пока во главе Банка России остается Эльвира Набиуллина, продавить будет сложно, и, возможно, монетарная политика будет просто экстремальной на всем этом фоне. Ставки могут быть и 30, и 40, и 50, пока Набиуллина во главе Центрального банка. Будет очень громкая битва, люди будут очень бурно это обсуждать, экспертное сообщество будет крайне озабочено уровнем ставок, почему ставки такие высокие, там, при, неважно, такой слабой экономике или не очень высокой инфляции. Ну, все нынешние дискуссии просто еще больше обострятся, станут еще более такими яркими. Но не исключено, что действительно будут какие-то уже изменения в функционирование Центрального банка как института. То есть могут быть какие-то дополнительные ограничения, могут поменять цели, задачи Центрального банка. А может быть, как-то поменяют Эльвиру Набиуллину. Хотя я бы считал это менее вероятным, но ничего нынче исключать нельзя. Но вот пока все остается так, как есть, я бы скорее говорил о том, что ставки будут экстремально расти при необходимости, чем там кому-то удастся заставить Центральный банк делать что-то другое. В конце концов, если уже заставлять, если вот там прям вот нужно находить консенсус, то есть старые добрые методы всяких бюджетных гарантий, льготных кредитов и всего остального. То есть можно не, ну там найдется кто-нибудь самый обиженный, да, там не знаю, кто там вот из этой серии
уголовных. Игорь Иванович Сеич, недавно рассказывал.
Ну, самый обиженный у нас всегда все было, да. Оружие там кто-то производит. Ну, неважно. Любой человек. Да,
кто-то это были Атман Провачемизова.
Да, совершенно верно. И вот скажут, например, ну все, критично, при таких ставках не можем работать. Ну, просто появится льготный кредит именно там для данной отрасли или для данной группы компаний, данных предприятий. То есть я не думаю, что на этом фоне прям продавит центральный банк, и это приведет к такому фронтальному снижению ставок и смягчению монетарной политики.
Да, и хотелось бы тоже такое предположение, если все-таки, например, глава Центрального банка меняется и новый руководитель снижает ключевую ставку, как это, например, хотят там в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, там 15-16%. Эльвира Набиуллина нам очень часто говорит, что если будет низкая ставка, будет высокая инфляция, компаниям просто будет очень тяжело существовать, сложно прогнозировать. Ты начинаешь производить какую-то штуку, единицу продукта, по одному курсу, по одним ценам, через месяц, когда ты это произвел, это уже совсем другие цены. А вот эта вот гиперинфляция, я не знаю, какой она будет, она может сильно ударить по ОПК российскому? Ну вот опять, да, какой-то такой сценарий, где ставят действительно самодура, который, наоборот, все портит.
В начале ответ на вопрос – да, может. Следует помнить, что один месяц, который вы привели в примере, это, конечно, сказочный срок. Хорошо, если для розничной торговли это деловой цикл, а то, на самом деле, мне кажется, что даже от оптовика к рознице может пройти больше, чем месяц. И для больших компаний в промышленности инвестиционный цикл, то есть от начала какого-то проекта до выпуска, ну, легко может быть 3 года, 4 года. То есть это совершенно другие горизонты. Так что да, безусловно, если вдруг смягчается монетарная политика, неадекватной экономической ситуации, еще больше разгоняется инфляция. Тут никаких сомнений нет, что в нынешних условиях это безусловно произошло бы. Тогда да, все это будет сказываться уже и на реальном секторе экономики. Я напомню, например, что в 98 году, буквально за 3 месяца до дефолта, то есть где-то в мае, доходности ОФЗ находились, ну, тогда это были ГКО, находились в районе по краткосрочным бумагам 40%. Сейчас 23-2, что-то такое. Не так много осталось, поэтому если вдруг, я считаю, что такого не будет, но если мы пофантазируем и предположим, что в Центральный банк приходит кто-то, вот как брат Белоусова, да, в ЦМАК, который хочет, значит, вот там резко смягчить монетарную политику, нам всем следует радоваться, потому что, конечно, и военным усилиям, ну, на войну будет денег хватать до самого последнего, но все равно, как бы, и даже тут возникнут проблемы, потому что уже это будет, ну, такой действительно полноценный экономический кризис, которого давно не видывали.
Раз вы про ОФЗ вспомнили, все-таки в такой вот непростой ситуации, как бы вы лично сберегали бы свои средства? Это все-таки краткосрочные депозиты, ОФЗ или лучше доллар под подушкой?
Не в рублях. То есть вот из того, что мы только что обсудили... Смотрите, позитивный сценарий один. Желание иметь рубли, там как бы у здорового человека должно отсутствовать или присутствовать, только если он убежден, что война вот-вот закончится. Вот в этом случае, да, тогда перспективы рублевых активов, самого рубля, его покупательной способности, курсы и так далее, тогда все это как бы выглядит весьма привлекательно, особенно по текущим уровням. Но что касается вот, если как бы мы считаем, что сохраняется статус-кво, продолжается война, происходит вот все то с бюджетом, что мы обсудили, там, сохраняются все макроэкономические риски, рубль – это, конечно, не валюта для сбережений. В долговой рынок... Ну, там вон мега-размещение флоутеров, то есть, может быть, взять что-то... Ну, то есть, во-первых, сохранять в рублях нужно только, если вы вообще не можете сохранять больше ни в чем. Вот, ну, вот вы не знаю, ну вот замкнуты в Российской Федерации, не можете ничего сделать, не можете купить юани, ничего не можете. Вообще вот только рубли. Тогда, обращаясь к иранской модели, конечно, все-таки ваш первый выбор – это рынок акций, который будет страшно волатилен, но все-таки в целом будет хотя бы в конечном итоге догонять инфляцию, если вы сумеете досидеть, да, при сильных колебаниях. А, ну и второй вариант, который доступен нынче, да, вот в Российской Федерации, это флоутеры, то есть бумаги с нефиксированным купоном, купоном, который привязан к инфляции. Последние два выпуска, на самом деле, ну, они такие либерально-демократичные по отношению к кредиторам, то есть к тому, кто их покупает. Но в целом, повторюсь, посмотрите, ну вот есть индекс РТС, индекс ММВБ фондовый, да, индекс РТС долларовый, индекс ММВБ рублевый. Они немножко различаются по составу эмитентов, но по большому счету должны отражать одно и то же. Индекс РТС стоит на месте, там, не знаю, 750-800 пунктов. Индекс ММВБ, ну, вроде как растет, по крайней мере, пытается. Но все, что это означает, что рубль падает к доллару, потому что один долларовый, второй рублевый. Соответственно, очень простой вывод заключается в том, что держание долларов обеспечивает вам ту же доходность, как вот вся вот это заморачивание с ценными бумагами, подбор эмитентов, инструментов инвестирования. Там у вас вопросы ликвидности, конечно же, всегда возникают, когда вы сидите в каких-то акциях. Непонятно для чего начинать вообще все изощренное инвестирование в таких условиях. Есть валюта, есть валютные депозиты, есть какие-то там облигации, которые еще как-то хотя бы по валютному курсу что-то вам дают. Мне кажется, дальше этого пока смотреть не стоит. И, повторюсь, будет какой-то смысл этим заниматься только при изменении геополитической ситуации.
Многие обожглись, да, после того, как война началась, потому что многие инвестировали как раз через российских брокеров в иностранные компании. Все эти деньги зависли. Люди, скажем так, не готовы были к таким рискам. А кроме того, у нас всегда бывают риски прихода сотрудников правоохранительных органов, которые меняют начальника того или иного завода. И, в общем, дальше непонятно, что с этими акциями делать и не делать. С депозитом я еще рублем хотел вас спросить, да.
Это же, на самом деле, не смешная история, да, господин Мовчан, если я не ошибаюсь. Прошу простить, если ошибаюсь, но кто-то вот из известных очень инвесторов, мне кажется, что это он, давно-давно предостерегает, что не стоит инвестировать в российские бумаги просто из-за геополитического риска. Причем это предостережение звучало многие годы назад, может быть, даже до войны. Повторюсь, прошу прощения, если путаю, но, скорее всего...
Да, Андрей Мовчан часто про это говорил давно, да и в целом до войны, я помню, и очень многие аналитики РБК говорили, что ни в коем случае. Не все, конечно,
и вторая часть, мои сомнения сейчас касаются, во-первых, вот того, что приходит дядя, да, который лучше знает, что это. А вторая часть касается более объективно того, что все крупные компании, платящие дивиденды, так или иначе связаны с государством, и когда государству понадобятся дополнительные доходы, а это завтра, ну, вы видите, вот последний эпизод от «Транснефть», да, там, значит, кровавая река, все, никаких дивидендов, все уйдет государству. «Газпром» ничего просто уже не может платить, потому что, ну, значит, убыток, и рынок газа умер, в смысле экспортный рынок, основной европейский, он закрыт. Ну и так далее, и так далее. То есть вот если вы пойдете смотреть на основных эмитентов, то вам, как акционеру, очень часто будет некомфортно. Вы не понимаете перспективы устойчивости дивидендных потоков, ну а, соответственно, как только заканчивается дивидендный поток, непонятно, что происходит с акционерной стоимостью. Поэтому, повторюсь, вот эти все вот штуки, если уж у вас совсем почему-то нет альтернатив, ну хорошо, да, тогда есть фондовый рынок, потому что просто держать рубль – это безумие. Но если есть хоть какие-то альтернативы, связанные с валютой, я бы в первую очередь рассматривал их.
Ну, с валютой, да, понятно, просто многие стали бояться и пугают в России, что там какие-то доллары могут принимать, какие-то доллары могут не принимать, и действительно там в Таиланде какие-то старые выпуски купюр могут не принимать, но в целом американское законодательство это не поддерживает, и так или иначе где-то всегда эти деньги можно будет обменять. Единственное, вот только хотел вас спросить про краткосрочные рублевые депозиты, что вы о них думаете, потому что там доходность тоже большая, и сейчас жалуются Силуану в том числе, что компании особо не мотивированы работать. Самая большая маржа – это просто деньги на депозит положить.
Ну, вот как раз это случай инвесторов в России, которые обязаны фактически вот сделать выбор из этого узкого меню, да, такого, как, когда вот, ну, нужно что-то выбрать, и, скорее всего, ты выберешь просто какой-то рублевый депозит. Так действует монетарная политика. Силуанов может жаловаться сколько угодно, но в этом весь смысл повышения ставок. Привлечь как можно больше денег на депозиты и как можно больше ограничить кредитование. В этом вся ее такая простая, тривиальная суть. Это многим может не нравиться, но так происходит борьба с инфляцией. А для рядовых граждан, если смотреть на краткосрочные депозиты, ну, опять же, наверное, если у вас есть какая-то свободная рублевая ликвидность, почему бы и нет, но со всеми оговорками смотреть выше.
Да, смотрите на доллар. Издание Bloomberg пишет, что Джо Байден, ну, много пишет про Джо Байдена с разных сторон, с военной точки зрения, с экономической, и санкции последние, которые он ввел, тоже такие довольно жесткие были против Газпромбанка, и вроде как до конца своего правления он еще попробует ввести санкции против российской нефти по иранскому сценарию, то есть агенты, которые будут покупать российскую нефть, могут попасть под вторичные санкции. То есть там может быть и Турция, и Китай, и Индия, довольно сильные игроки со своей тоже какой-то, со своим весом политическим. А насколько реалистичны эти санкции? И все-таки, если их введут, с учетом того, что довольно много в 2025 году мы ожидаем дополнительной нефти на рынке со стороны США в том числе, не получится ли так, что Россия в целом потеряет этот способ дохода?
Все же сначала такой дисклеймер. Моя часть — это больше макроэкономика такая классическая, денежное обращение, курсы и прочее. Но, безусловно, когда мы говорим о России, о нефти придется тоже вспомнить. Вот если бы было еще чуть-чуть времени у администрации Байдена, может быть, даже с большей уверенностью озвучивал бы я какие-то сценарии. Во-первых, соглашусь с вами. Соглашусь в том, что действительно российская нефть может оказаться на рынке просто ненужной, и санкции придется на нее накладывать, чтобы сбалансировать рынок уже с точки зрения всех остальных участников, в том числе американских компаний, которые добывают нефть, которые не хотят продавать ее за бесценок. Что я имею в виду? Ситуация на Ближнем Востоке развивается просто молниеносно. Уже фактически с крайне высокой степенью вероятности можно говорить о том, что сирийская нефть вернется на рынок. Пусть ее не так много, но это 500 000 баррелей, а с учетом всех последних ограничений, решения ОПЕК+, в части ограничений, даже 500 000 баррелей – это, скорее всего, создание профицита нефти на рынке. Ну, а это сырьевой рынок, да, у них есть такое свойство, что когда вот у вас вот чуть-чуть профицит, цены начинают сильно падать, потому что ценообразование происходит по маржинальному, по вот этому последнему баррелю. И наоборот, когда у вас дефицит, пусть он даже небольшой, цены достаточно быстро растут, там есть своя специфика фьючерсной кривой и так далее. Ну, в общем, какие-то дополнительные объемы на рынке уже практически наверняка появятся. Дальше есть большая неизвестная. Про нее мы опять можем только фантазировать. Думаю, что ни один эксперт не расскажет вам, что конкретно будет, а может только моделировать сценарий. Это неизвестно, это Израиль, Иран. На мой взгляд, совершенно точно здесь еще ничего не закончилось. По отдельным заголовкам видно, что и Иран готовится, и максимально быстро готовится, срочно обладать возможностью ответить или даже сильно напугать. Там были новости и про обогащение урана более быстро и так далее, и так далее. И Иран совершенно точно в паре с Трампом, и Израиль в паре с Трампом тоже явно продумывают следующий шаг. У Израиля есть уникальная историческая возможность и с режимом в Иране тоже разделаться. Одних убийц только что успешно сместили в Сирии, которые там правили с 60-х, 70-х. Теперь, значит, вторых тоже было бы полезно. И если это удастся, то это вообще совершенно... Вообще все меняет на рынке нефти. То есть Иран недопроизводит 1,2 миллиона баррелей относительно своих существующих мощностей точно. Просто из-за санкций, просто потому что их никто не покупает. Все это, я пока повторюсь, такие гипотетические вещи рассказываю, но эти объемы очень легко могут появиться на рынке в случае чего. Ну и тогда, конечно, рынок просто будет затоплен нефтью, тогда цены в моменте могут быть очень и очень низкие. Такого, это сложно представить, потому что, наверное, как-то все-таки там сами участники рынка будут стараться такого не допустить, но источник нефти дополнительный на горизонте появился, причем источник очень и очень существенный. Теперь, что касается санкций на российскую нефть по образцу иранской. В данный момент это будет сложностью для российского бюджета и для российской экономики, но все-таки в Вспомним, чем закончились санкции на Иран. Да? В конечном итоге все это просто привело к тому, что Китай кое-как серым способом покупает иранскую нефть. Да, за бесценок, да, существенно ниже, чем на рынке, но продолжает покупать и использовать эту нефть там на малых вот этих своих заводиках, чайниках. Да, Иран получает в сложные времена совсем копейки, там $30 за баррель, в более хорошие времена $40-$50 за баррель. Иногда действительно есть часть нефти, которую ему удается продать близко к рыночной стоимости. Но это всегда вот такая вот неприятная ситуация, когда у вас один крупный покупатель, и он на самом деле очень сильно может влиять на цены, потому что вы ничего не сделаете. У вас уже запущено производство, заморозить скважину, законсервировать – это адские издержки, которых не хочет никто, будут продавать, ну вот, собственно, как газ продают Китаю, еле-еле там окупая проекты на горизонте непонятно скольких десятков лет, так тогда в такой ситуации будет и с нефтью. Россия посмотрела на иранский опыт, определенные уроки для себя выучила. То есть Россия хочет, чтобы у нее было хотя бы два крупных покупателя, это Индия и Китай. Сейчас больше 90%, более 90% всей экспортируемой нефти из России уходит в эти две страны, если мы говорим именно о сырой нефти. И Россия будет всеми силами стараться, чтобы так это и осталось. Роснефть подписывает там долгосрочные договоры с Индией, с Китаем есть соглашения и так далее. На это все будет распространяться дедушкина оговорка, даже в случае санкций там будет о чем поспорить, по крайней мере. Но все, тогда это окончательно отрежет Россию от любого внешнего рынка. Фактическая цена российской нефти, конечно же, сильно упадет, потому что сейчас есть еще всякие разные схемы смешивания, там чуть-чуть больше вариантов ее продать. И российский нефтяной бизнес, именно как Россия, как страны, да, такая корпорация Россия, он, безусловно, в этом случае потеряет. Если говорить в цифрах, прямо накануне войны Россия зарабатывала, продавая нефть и газ, где-то 1 миллиард евро в день. Сейчас она зарабатывает на этом всем где-то 620, 30, 50 миллионов евро в день. В случае санкций на нефть полноценных, я думаю, что эта сумма упадет примерно до 400-450 миллионов евро в день. И, ну, это, конечно, существенно ограничит ресурсную базу, да, поступления, в том числе, в первую очередь, бюджета и Минфина. Но тут надо дожить. Конечно, намного удобнее было бы, если бы было еще хотя бы несколько месяцев, потому что Израиль-Иран, этот вопрос надо решать быстро, он не затянется уже в нынешней ситуации. И вот в зависимости от него удобно очень было бы, конечно, дальше принимать решения в отношении российской нефти. К сожалению, повторюсь, у администрации Байдена этого времени нет, уже середина декабря. Передавать президентский пост совсем скоро. Новая администрация, посмотрим, как и что будет с этим делать. Хотя я вот с точки зрения администрации, извините, еще короткую штуку добавлю. Трамп немного, конечно, там в последнее время возмущается действиями администрации Байдена, которые как бы эскалация, но все его помощники уже выбранные. Да и сам Трамп мог бы возмущаться намного громче, если бы его это действительно так не устраивало. Видны прямо отдельные точечные эпизоды, когда Трамп искренне недоволен какими-то действиями администрации Байдена в отношении России. А вообще, так говоря, все последние важные решения, даже авторизация удара ракетами вглубь территории России, нельзя сказать, что Трамп как-то на это сильно недоволен, сильным недовольством реагировал. Так что все может быть, в том числе санкции по образцу Ирана.
Ну, у меня здесь аналогия Байдена с русским мужиком, который долго запрягал, и когда уже срок его стал подходить, начал эти санкции вводить. Есть тут
сложилось, сложилась адекватная ситуация для этих санкций. На самом деле, если смотреть на каждую отдельную меру, на каждый отдельный шаг, этим можно долго заниматься, но вот все это оправдано именно сейчас. И отчасти поэтому я и говорю, жаль, что вот время на исходе, потому что хорошо было бы, ну, хотя бы еще 6 месяцев получить, чтобы принимать решения, опять же, взвешенно и в соответствии со сложившейся ситуацией, ну, а не просто потому, что так вот в целом кажется лучше, а дальше посмотрим, как оно получится.
Да, ну, будем смотреть, как Трамп будет вести свою политику. В общем-то, никаких хороших законов для России он в первый свой срок не вводил, так же, как и для Китая, поэтому, скорее всего, и санкционная политика будет дальше продолжаться, и какие-то, может быть, торговые войны мы тоже увидим в будущем. Спасибо большое. С нами был Николай Крыженевский, экономист. Спасибо.
Благодарю.
Это была программа «Курс по традиции». В конце выпуска попрошу вас поддержать нас лайком и подпиской. Ну и приходите сегодня в 6 часов вечера. Будем подводить итоги недели, в том числе обсудим и экономические последствия переговоров Трампа, Макрона и Зеленского. Всем пока-пока. С вами был Богдан Бакалейко. Берегите себя.